è della Dusa.
Здесь с вами Владислав Горин, это я, здравствуйте, и Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы», привет.
Привет.
Это подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. По четвергам здесь всегда Дмитрий Кузнец. Мы обсуждаем события российско-украинской войны. Сегодня, как обещали в прошлый раз, обсудим третью годовщину большого вторжения и то, чему эта война научила воюющие армии и другие армии мира. И больше обычного, больше трех, по ходу дела и особо, я хотел бы позадавать вопросы слушателей тебе, дорогой Дима. На будущее их можно оставлять в треде под специально закрепленным комментарием в YouTube на канале «Медуза». Постоянные слушатели знают это. Что касается итогов трехлетия, я бы вообще пошел с оценки боевых действий, как на них будут смотреть в военных и исторических учебниках будущего. Я себе представляю эти абзацы примерно следующим образом, по такому плану написанные: провалившаяся операция по типу Крымской или Чехословацкой, затяжная кровавая война по типу Иранской вместо ожидаемой небольшой со сменой режима в соседней стране. Российская армия имела успехи на первом этапе, ВСУ имели в первый год успехи, когда, по большому счету, профессиональная российская армия, небольшая, была разгромлена и до мобилизации. С конца 2022 года, когда российские силы пополнились мобилизованными, это состязание на выносливость с преобладанием, обладающей большим числом ресурсов России. Примерно так. Твое описание из учебника будущего.
Я могу согласиться с такой периодизацией. Интересно, что за время войны несколько раз менялся ее характер, что довольно необычно. Но вообще это по продолжительности активных боевых действий тоже довольно уникальная история для последних десятилетий. В принципе, это за последние десятилетия первая война, которая выходит за рамки чисто региональной. Если говорить про страны, которые в эту войну вовлечены, это большая война, которая является продолжением холодной войны. В эту войну вовлечены ресурсы, которые готовились странами во время холодной войны на случай, если конфликт между СССР и Западным блоком перестанет быть холодным и перерастет в прямое столкновение. Часть из этих ресурсов, конечно, уже находится в не очень хорошем состоянии. Значительная часть этих ресурсов была законсервирована после окончания холодной войны, и теперь стороны пытаются эти ресурсы задействовать. Это первая война за долгое время, в которой участвуют не армии мирного времени, а армии, которые прошли мобилизацию. В принципе, это первая война в истории постиндустриальных обществ, в которых странам потребовалась масштабная мобилизация. В общем, все это нехоженые тропы. Ну, не говоря уже про то, что прошли проверку концепции войны с использованием беспилотников в невиданных доселе масштабах. Многие концепции проверку временем не прошли. До войны разрабатывались самые разные доктрины технологические по использованию этих самых беспилотников. В результате довольно неожиданно доминирующей стала история с малыми дронами, как разведывательными, так и дронами камикадзе. То есть сама по себе эта концепция не новая, но довольно удивительно, что именно она стала доминирующей. Напомню, что незадолго до российского вторжения произошло очередное обострение конфликтов в Карабахе, там тоже участвовали беспилотники. Считалось, что средние ударные дроны типа того же самого Байрактара – это вот будущее войн. И уже тогда были, конечно, возражения о том, что такие беспилотники сильно уязвимы для ПВО. Ну и вот в процессе войны между Россией и Украиной выяснилось, что да, действительно, такие дроны на поле боя существовать не могут. Зато дроны, на которые, скажем так, жалко потратить ракету, при этом их тяжело обнаружить, и этими дронами могут пользоваться даже малые подразделения на линии фронта, они меняют сам характер ведения войны. С точки зрения оперативной, это привело к тому, что линия фронта стала прозрачной, то есть подразделения на земле непосредственно на линии фронта хорошо осведомлены о том, что делает противник, что вообще происходит. При этом эти подразделения получили собственный набор высокоточного оружия, чтобы немедленно наносить удары по выявленным позициям противника. И все вместе это привело к тому, что стала невозможна концентрация сил, то есть то, что считалось золотым стандартом ведения войны. То есть концентрируешь силы, получаешь численные преимущества, наносишь удары по противнику, осуществляешь прорыв, нарушаешь снабжение и управление войск врага и одерживаешь победу. Вот это все стало абсолютно невозможно. Где-то на второй год войны сторонам пришлось срочно изобретать новые оперативные методы, но никаких способов преодоления того, что называют позиционным тупиком, хотя, наверное, это не совсем правильный термин, но никакого способа ведения мобильных боевых действий с прорывами фронта и с разгромом противника стороны придумать так и не смогли.
Возвращаясь немного назад и цепляясь за твою формулировку, что это война, в которую вовлечено много стран, готов ли ты с публицистическим запалом сказать, что, может быть, мы наблюдаем какую-то из фаз очередной мировой войны. Понимаю всю условность термина «мировая война», но тем не менее...
Нет, ну, правильно будет сказать, что это продолжение холодной войны иными совершенно методами. Собственно, это вызвано тем, что Путин и Кремль поставили такую цель – возвращение России к позициям СССР времен холодной войны. Поэтому не думаю, что надо пользоваться терминологией прошлого. Конечно, наличие ядерного оружия в мире не дает этой войне перерасти в настоящую мировую. Нельзя называть Запад полноценными участниками этой войны. Стоит говорить только о ресурсах, которые были скоплены во времена поздней холодной войны, и в значительной степени эти ресурсы задействованы. Прежде всего, конечно, с российской стороны. Не секрет, что последние полтора года Россия ведет войну в значительной степени за счет ресурсов СССР, которые были законсервированы. И не все они были уничтожены, хотя несколько десятилетий эти советские запасы активно списывались. Поэтому не все они есть в наличии. Россия не может поддерживать такую армию, какая была у СССР и какая планировалась в СССР в случае мобилизации. Вот, но тем не менее эти ресурсы являются решающими для продолжения России войны на истощение. Поэтому с политической точки зрения, конечно, это не мировая война, а с точки зрения привлеченных ресурсов, ну да, это продолжение холодной войны. Интересно, что ни одна из сторон такую войну не планировала. Судя по тому, что мы видели, Кремль собирался вести войну профессиональной армией, которая прошла перевооружение и в основном была вооружена произведенным уже в России оружием. Но, тем не менее, в результате неправильной оценки намерений противника и возможностей противника пришлось вести совсем другую войну, которая вообще не планировалась. То есть это и с точки зрения стратегии, и с оперативной точки зрения, и с точки зрения построения новой армии, и с точки зрения технологий, все сплошной экспромт.
У нас есть вопрос от слушателя, чуть более приземляющий нас, что ли, предлагающий подробнее взглянуть на последние 3 года. Я полагаю, мы подробную хронологию не будем делать. Даром, что ли, мы встречались тут последние месяцы раз в неделю. Все успели это обсудить. И до этого, кстати, ты приходил в подкаст, в том числе с итогами года, 2 войны. Вопрос следующий. Какие решения украинского командования в ходе войны были удачны, а какие нет? Мариуполь, Херсон, Крымки, Курская область. Топ-3 удачных и неудачных. Ты знаешь, я понимаю, что, может быть, можно что-то найти из действий на фронте, но все равно хочется сформулировать не только с точки зрения украинского командования, но и российского, что на этой войне было примечательного, что ли. Я бы через запятую примерно следующие действия обеих сторон назвал. Успех Российской Федерации на первом этапе, точнее даже на нулевом, несмотря на утечки, допущенные американской разведкой даже в прессу, удар был внезапным, особенно на севере Украины. Второе — провал оценки России и Украины, даже не как военного противника, а как общества. Ты только что про это говорил. Ложные выводы, сделанные, например, на опыте Крыма, где военные не оказали никакого практически сопротивления вторжению. При этом ни смены режима, ни даже ЛНР, ДНР на максималках не получилось. Юго-Восток, включая Харьков и, может, Одессу, не стали отдельным марионеточным правительством, не говоря уж обо всей Украине. То есть, собственно, цели СВО, очевидно, не были достигнуты. Еще важный момент, вернее, пункт дееспособности ВСУ, которая сумела в 2022 году быстро сообразить и провести контрнаступление, освободить часть Харьковской области и Херсон. Дальше я бы назвал удачным для российского командования решением штурм силами ЧВК Вагнера Бахмута, поскольку это позволило ввести в дело мобилизованных, и несмотря на то, что заключенные понесли огромные потери, российская армия в тот момент находилась в защите, в обороне, и вот эти действия в Бахмуте позволили занять, что ли, украинское командование, ВСУ. В общем, ВСУ была навязана, да, эта операция обороны там. По ходу дела, понятно, обе армии попробовали для себя разное новое, ты тоже про это говорил, беспилотники всех мастей вместо снарядов, в том числе переоснащение авиабомб модулями планирования и коррекции, чтобы реализовать преимущество в авиации при дееспособной ПВО противника. Но в целом все, что последовало после контрнаступления ВСУ, я выношу тут за скобки Курскую операцию ВСУ, мне кажется, что это уже никакой не полет стратегической мысли, это уже никакие не решения, это просто толкание с использованием 2 ресурсов, ну то есть взаимное стачивание, понятно, при преимуществе Российской Федерации, потому что она больше. Все буквально по поговорке «война херня», главные маневры. Вот война стала окончательной херней в 2022 году еще. Ты бы как сформулировал свои топ-3 туда и сюда, ну или, нарушая логику вопроса, ключевые события, какие назвал бы, ключевые решения?
Ну, ты уже назвал. Я могу, конечно, пересказать немножко по-другому, но, понятно, события все те же самые. Но давай только про Украину. Раз так спрашивают, то я на этом остановлюсь. Первое, это решение, которое были приняты еще до войны. Был разработан план мобилизации, который был исполнен, судя по всему, не совсем так, как планировалось. Но при этом до войны были большие сомнения, что этот план вообще реализуем. Были наполнены бригады теробороны, которые существовали только в виде командований. Там фактически не было личного состава, они были оперативно созданы. Были развернуты несколько бригад, которые тоже существовали только в виде организационных структур. Но их удалось довольно быстро наполнить личным составом, вооружить и ввести в бой уже к осени. Все это привело к значительному численному преимуществу ВСУ во второй половине 2022 года. На самом деле, эти решения предопределили ход войны. И вместе с разными технологическими решениями, которые тоже, начиная с 2014 года, разрабатывались в Украине, все, что касается вопросов связи, координации войск, а также все вопросы, связанные с разведкой, прежде всего, с теми же самыми разведывательными дронами, которые обеспечили значительное преимущество в сборе разведданных ВСУ на первом этапе войны. Это все тоже решения, которые были приняты еще до войны и сыграли важнейшую роль в отражении первоначального российского удара. Третье, конечно, надо отметить весь план контрнаступления осенью 2022 года. Напомню, что контрнаступление началось еще в августе в Херсонской области. Украинскому командованию удалось показать, что именно там планируется главный удар. Это привело к неправильной оценке российским командованием всей ситуации. В Херсонскую область были переброшены значительные силы, в том числе самые боеспособные, лучше всего себя показавшие на начальном этапе войны соединения. Российской армии удалось отразить первый удар Херсонской области. Но это привело к тому, что резервов для отражения еще одного наступления у российского командования не осталось. Этот удар был нанесен на максимально удаленном от Херсонской области участке фронта, так чтобы российское командование не могло оперировать резервами, перебрасывать их с одного участка на другой. В то же самое время были нанесены удары по переправам через Днепр, что еще более затруднило управление войсками, управление резервами. И это контрнаступление действительно поставило российскую армию на грань поражения. И вопрос в это время стоял именно так. Да, ну и, в общем, неудивительно, что все, что можно назвать главными успехами ВСУ, все эти эпизоды, это 2022 год.
Ну вот я там вынес за скобки Курскую область. Может быть, ты ее считаешь тоже важным все-таки маневром?
Конечно, это один из самых важных эпизодов всей войны, но я не считаю его успехом. Давай, наверное, перечислим его в числе неудач скорее. Я бы назвал неудачей распространившуюся в ВСУ и в украинском командовании практику обороны участков, которые оборонять уже невозможно. Все началось с обороны Мариуполя, где две украинские бригады и силы их поддержки были вынуждены сражаться в окружении, при том, что эти силы из Мариуполя можно было вывести в начале марта, такая возможность была. Мало того, эти силы могли после того, как их вывели бы принять участие в важной битве за Волноваху, город, который находится севернее Мариуполя. Этого сделано не было. Все-таки кажется, что войска лучше использовать так, чтобы они имели нормальное снабжение. В принципе, войска вне окружения сражаются эффективнее, чем в окружении. Тем не менее, в Украине, насколько можно судить, оборона Мариуполя была признана успехом. И потом мы видели много раз повторяющуюся историю, где украинские войска, фактически попадая в окружение, продолжают вести оборону. В отличие от Мариуполя, где невозможно было избежать окружения, во всех последующих эпизодах, за счет того, что характер войны изменился и стали невозможны глубокие прорывы на десятки километров в день, у ВСУ появилась возможность держать до последнего дорогу, которая связывает полуокруженные войска с главными силами. И дальше, начиная с Северодонецка и Лисичанска, мы видим череду этих эпизодов. Самый, конечно, известный – это Бахмут, где горловина, по которой проходила эта дорога, была шириной в несколько сотен метров. И как раз основные боевые действия там происходили во время весенней распутицы. В общем, это создавало вместе с географией. Бахмут находится в низине, а российские позиции находились на высотах. Все это создало крайне неблагоприятную тактическую и оперативную обстановку для гарнизона Бахмута. Ну и, собственно, Бахмут – самый яркий эпизод, но он потом был много раз повторен в других местах. В Авдеевке, в Селидово, в Курахово. Сейчас к западу от Курахова все одна и та же ситуация. Все время кажется, что эвакуация украинских войск происходит слишком поздно. С какого-то момента продолжение этой обороны становится неэффективным просто из-за того, что невозможно нормальное снабжение. И в итоге, после вывода обороняющихся из этих котлов, они на некоторое время теряют боеспособность. Кто-то меньше, кто-то больше. Вот бригада, которая была основой обороны Угледара, она до сих пор находится на восстановлении в Херсонской области, не может принимать участие в боях за Курахово или Великую Новоселку, то есть на том направлении, где она раньше находилась в обороне. То есть, с одной стороны, идея понятна, есть какой-то пункт, который российские войска хотят захватить, есть возможность на какое-то время сковать в этом пункте российские войска, попытаться нанести им максимальные потери и так далее. но при этом кажется, что эффективнее можно было бы использовать войска, которые пытаются такие пункты оборонять в каких-то более благоприятных условиях с налаженным снабжением, с возможностью контратаковать и наносить еще большие потери российской армии. Второй пункт, точнее, скорее ошибка, допущенная украинским командованием, это распределение сил во время украинского контрнаступления в 2023 году. Не секрет, что силы, которые были задействованы в контрнаступлении под Бахмутом, и по численности, и по качеству превышали те, которые были задействованы в Запорожской области, то есть на направлении главного удара. Именно того удара, который в случае успеха мог привести Украину к, скажем так, благоприятному исходу войны. Не думаю, что такой исход на самом деле мог быть достигнут. Просто соотношение сил к лету 2023 года уже не позволяло Украине рассчитывать на победу в результате одной операции или там серии операций. Но, тем не менее, тогда еще был шанс в случае концентрации сил, которая тогда еще была возможна, был шанс достигнуть намного большего, чем ВСУ смогли получить в реальности. В итоге провалились оба контрнаступления и под Бахмутом, и в Запорожской области. Это привело к снижению боевого духа войск, к напрасному расходованию ресурсов. В итоге привело к тому, что российская армия легко смогла перехватить инициативу, и эта инициатива владеет до сих пор. Но если уж я обещал про Курскую область, как про ошибку, блестящая операция с тактической точки зрения, с оперативной, было найдено слабое место в российской обороне. Массированный прорыв обороны по границе стал, очевидно, абсолютным сюрпризом для российского командования. Все, что связано с дезинформацией, с рассказами про то, что украинское командование видит концентрацию сил в Курской области и считает, что есть опасность российского наступления на Сумы, и поэтому нужно отправить в Сумы дополнительные резервы. Вот. Все операции по введению в заблуждение российского командования можно оценить очень высоко. Сам план прорыва границы тоже был хорош. Сейчас мы уже понимаем, что это место было выбрано именно потому, что там можно создать прочную оборону, которая будет базироваться на надежные коммуникации, связывающие плацдарм в приграничье с той же самой Сумской областью, с городом Сумы, который является базой всей этой группировки. И как мы видим, российской армии действительно сложно плацдарм ликвидировать. При этом главная ошибка лежит в области стратегии. Очевидно, что план этого наступления был разработан, исходя из ложных предположений. Похоже, украинское командование действительно считало, что Кремль и российский генштаб запаникуют, демонтируют ударную группировку в центральной и южной части Донбасса, перебросят оттуда войска. Но на самом деле, именно в этот момент у российского командования были крупные резервы, помимо, собственно, центральной и южной части Донбасса. Возможно, операция в Курской области помешала использовать эти резервы где-то еще. Мы этого не знаем. Но они были задействованы. Это никак не помешало российскому наступлению на Покровск, Курахово и так далее. Да, российские резервы были выведены из игры, и российский генштаб не смог их использовать на другом направлении, но при этом в самой Курской области застряли крупные силы ВСУ, причем состоящие почти из всех самых боеспособных бригад, которые в ВСУ есть. И продолжение этой операции требует того, чтобы эти силы оставались там. Потом уже постфактум украинские политики изобрели новый смысл для этой операции. Теперь этот кусок территории Курской области назван разменной монетой, которую можно будет во время переговоров обменять на какие-то украинские территории. Но мне кажется, что такая стратегия не работает. Кремль уже не раз заявлял, что предварительным условием для начала переговоров непосредственно с Украиной будет вывод украинских войск из Курской области. Ну, даже если в итоге в мирном договоре или при заключении перемирия будет оформлен какой-то обмен, то обменять можно максимум на захваченные Россией территории в Харьковской области, на которые, собственно, Россия формально не претендует. При этом совершенно не факт, что украинский плацдарм в Курской области доживет до начала таких переговоров. Ситуация для ВСУ там продолжает ухудшаться. Если динамика последних дней и недель сохранится, то скоро мы увидим очередное полуокружение, и украинскому командованию снова придется принимать решение оборонять в невыгодных условиях этот плацдарм до конца или его эвакуировать. Вот такие три пункта.
Следующий вопрос, обостряющий наш разговор к трехлетию войны. Оборачиваясь и анализируя три года войны, как вы считаете, какой момент был самым перспективным с точки зрения достижения военных целей для каждой из сторон, и почему ни одна сторона не смогла воспользоваться своим моментом? То есть, наверное, имеется в виду, когда надо было перестать и получили бы по максимуму, так скорее корректней. Начало 2022-го, Беларусь-Стамбул.
Мне кажется, что логика этой войны такова, что остановиться было невозможно, и по-прежнему мы видим, что с этим есть большие сложности. Что, конечно, представления сторон о перспективах окончания этой войны, они, конечно, сблизились за последние месяцы, но, тем не менее, по-прежнему очень далеки. Мы уже обсуждали, что дело уже не столько в территориях, хотя, конечно, это тоже важно с политической точки зрения, поскольку территории могут являться символом победы. Да? То есть очевидно, что Путин и Кремль хотели бы получить весь Донбасс, по крайней мере, а лучше Запорожскую и Херсонскую области, которые записаны в Российской Конституции теперь как часть Российской Федерации. И это важный вопрос. Также понятно, что Украина не хотела бы соглашаться с тем, что эти территории переходят к России, но готова временно признать эти территории оккупированными, ну и так далее. Но самый главный вопрос не в территориях, а в гарантиях. Он по-прежнему совершенно неразрешим, так же, как он был неразрешим во время упомянутых тобой переговоров в Стамбуле. В этом смысле невозможно было остановиться тогда, так же точно сложно остановить войну и сейчас. Наверное, самым удачным моментом для переговоров с точки зрения Украины была как раз осень 2022 года. Но, как мы помним, тогда не было и намека на такие переговоры, и ни одна из сторон к этим переговорам не стремилась. Кремль был занят изобретением на ходу плана «Б», который состоит из создания фактически новой армии, создания новых целей для войны и новой стратегии достижения этих целей там, с помощью истощения и удушения. Киев рассчитывал, очевидно, на продолжение своего наступления после того, как будет получена дополнительная помощь от Запада, рекордная на тот момент, да и, собственно говоря, и на все последующее время, можно сказать. Что касается упущенных возможностей на поле боя, ну, я тоже упоминал неправильное, как кажется, распределение сил во время контрнаступления ВСУ 23-го года. Для российской армии одна большая упущенная возможность – это непосредственно момент вторжения, тоже неправильное, очевидно, распределение сил, которых было не так много на тот момент, но при этом был эффект внезапности, и некоторое время сохранялось численное преимущество у сил вторжения. Там тоже допущено много ошибок, но, как кажется, сейчас, по прошествии 3 лет, даже в случае устранения этих ошибок и принятия правильных решений, вряд ли что-то могло измениться принципиально. Мы видим, как ты правильно сказал, в смысле периодизации несколько этапов этой войны, все они связаны с тем, что воюющие стороны не одновременно наращивали ресурсы, не синхронно. Изменение на поле боя было связано именно с этим, что сначала численное преимущество было у российской армии, а также эффект внезапности, инициатива, и российская сторона выбирала места, где она может нанести удар. Потом было значительное преимущество в течение нескольких месяцев у ВСУ, которые, в отличие от российской армии, смогли провести мобилизацию, создать новые соединения, скоординировать их и перейти в контрнаступление. Затем уже российская сторона нарастила ресурсы, провела мобилизацию, в значительной степени изменила систему управления войсками, решила значительную часть проблем со связью, управлением, разведкой и так далее. И, получив численное превосходство, сохраняет это численное превосходство, но при этом на тактическом уровне и на оперативном так и не смогла изобрести способ конвертации этого численного преимущества в победу, скажем так. И поэтому то, что мы сейчас видим, тот этап, в котором мы сейчас существуем, как раз связан с попыткой России конвертировать собственные успехи и собственные преимущества в абсолютную победу, в чем пока Кремлю очень помогает Трамп. Соответственно, Украина пытается продолжить сопротивление, в том числе на дипломатическом уровне, понимая, что на военном уровне достижение победы невозможно, но есть возможность избежать сокрушительного поражения. По-прежнему такая возможность существует. По крайней мере, в военном плане абсолютно точно.
Вернемся еще к вопросам слушателей. Там в самом начале я обещал, что мы в этом выпуске, ты в этом выпуске ответишь на вопрос, чему армии Российской Федерации и Украины научились, чему научили других. Опять же, позволю себе короткий реферат, о чем часто пишут в этой связи и о чем говорят дроны и все, что с ними связано. Это было новое, в частности, противодействие им, не только использование самих дронов самых разных сортов. Больше транспорта, БТР, например, и танки, которые сейчас горят в процессе доставки малых групп к переднему краю, они нужны, их, видимо, надо больше производить, какие-то они, опять же, должны быть другие, чтобы были больше защищены от дронов. Больше недорогих мобильных дальнобойных средств, артиллерия и авиабомбы с модулями коррекции. Не дорогой Таурус для точечного удара в тылу, а чтобы можно было много запускать и устраивать пекло непосредственно позициям противника, сыпать тоннами на линию боя. Разведка и связь, лучше спутниковые типа Старлинка. Кстати, Россия обещает в ближайшее время запустить свою группировку, в частности, наверное, это урок этой войны. И последнее, что поняли, наверное, все армии мира, что не может быть больше небольшой профессиональной армии, нужны солдаты, 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 массовая война все еще возможна, на земле должны быть люди и много, если нельзя все закидать бомбами с воздуха, если это не такой противник, если у него есть своя система ПВО, то придется воевать при помощи солдат, как по старинке, хочется сказать, но нет, просто они нужны в окопах. Добавишь, убавишь, расширишь, исправишь.
Ну, на самом деле, главный вопрос, применимо ли все, что мы видим в этой войне, применимо ли это к другим армиям, к другим конфликтам и так далее. Вот очевидно, что мы стоим на пороге распространения этой беспилотной технологии на различные региональные конфликты. И это будет в ближайшие десятилетия стандартом региональных конфликтов. Стороны будут использовать дешевые дроны и будут пытаться создать какую-то систему разведки, управления с помощью этих дешевых дронов. Эта технология максимально доступна всем. При том, что технологии противодействия, мало того, что еще не вполне изобретены, очевидно, что эффективные технологии противодействия этим дронам будут дорогостоящими и не будут доступны всем. Этот вывод понятен. Вопрос только в том, будут ли эти технологические и организационные решения приняты более развитыми армиями мира как основные. Ясно, что для армий стран, входящих в НАТО, вряд ли возможно принятие на вооружение гражданских беспилотников, типа всяких мавиков и сделанных на коленке FPV-дронов. И совсем тяжело представить, что эти армии сделают это основным средством разведки и основным средством поражения, эти дроны. В принципе, на Западе в экспертной среде идет дискуссия о том, какие уроки этой войны нужно усвоить и нужно ли что-то немедленно менять в организации, тактике и в вооружении западных армий. Понятно, что есть очевидный вывод, что нужно работать над созданием эффективных средств противодействия малым дронам. Есть на Западе технологический задел, ну, например, система активной защиты для бронетехники. Здесь лидером является Израиль, который как раз столкнулся в Газе, в том числе с малыми дронами. Насколько можно судить, пока надежной системой противодействия этим дронам система активной защиты не является. Для понимания, система активной защиты – это система из разных сенсоров, которая обнаруживает на подлете к бронетехнике боеприпас и отстреливает в сторону этого боеприпаса заряд, и, в общем, это средство поражения либо отклоняет, либо уничтожает. Но из столкновений в Газе у нас недостаточно статистики для того, чтобы сказать, насколько действующие системы активной защиты эффективны в противодействии дронам камикадзе. Кроме того, насколько можно судить, Хамас более активно использовал дроны, которые сбрасывали гранаты, нежели дроны камикадзе, которые доминируют на поле боя в Украине с двух сторон. В общем, статистики недостаточно, но технологический задел есть. Очевидно, что в этом направлении западные армии могут работать. Кроме того, есть различные опытные образцы лазерного оружия для противодействия дронам, всяких автоматических турелей и прочих средств обороны именно против малых дронов. Понятно, что там важна не только эффективность, но и малая стоимость, поскольку сами эти дроны хороши тем, что стоят копейки по сравнению со средствами, которые призваны с этими дронами бороться. Но, насколько можно судить, часть экспертного сообщества на Западе считает, что уроки войны в Украине ограниченно применимы к западным армиям, что по-прежнему основным преимуществом армии НАТО является авиация, что, по крайней мере, авиация США в состоянии бороться со средствами ПВО, которые есть у любой из стран, что успехи в подавлении ПВО противников поменьше, то есть Ирака, Югославии и так далее, могут быть масштабированы и в итоге может быть подавлено любое ПВО, после чего авиация сделает свое дело. Сухопутные силы, опираясь, опять же, на поддержку авиации, смогут вести маневренные боевые действия, так как это положено военной доктриной стран НАТО.
Еще вопрос, насколько важен Starlink для ВСУ, какова вероятность их отключения, есть ли альтернатива, и в более общем контексте, может ли ВСУ потерять доступ к разведданным НАТО, США, и каковы вероятные последствия?
Предсказать мы не можем, поскольку это зависит от конкретных людей, от решений, которые они принимают. И решения пока кажутся не очень предсказуемыми. Но, по крайней мере, из последних слов и действий администрации США, того же Илона Маска, который, с одной стороны, в этой администрации работает и имеет большой вес, а с другой стороны, является тем человеком, который может Starlink отключить. В общем, нельзя исключать вероятность того, что какие-то действия будут предприняты. Пока в основном слышно о том, что Маск может прекратить бесплатное предоставление услуг, но, насколько можно судить, значительная часть терминалов, которые есть в распоряжении ВСУ, оплачивается как украинскими волонтерами, так и в большей степени европейскими союзниками. То есть вряд ли это приведет к какому-то кризису связи и системы управления в ВСУ. Другой вопрос, что существует опасность того, что Илон Маск примет решение в каких-то условиях полностью прекратить предоставление услуг Starlink на территории Украины. Оставим в стороне техническую возможность такого ограничения. Можно сказать лишь, что в нынешних условиях такое ограничение, скажем так, неизбирательного прекращения работы Starlink на территории Украины ударит почти так же сильно по российской армии, как и по украинской. Вот. А альтернативы, несмотря на заявление украинских властей о том, что мы решим этот вопрос, альтернативы, которая полностью может заменить Starlink, нет. Понятно, что можно организовать и систему связи, и управление войсками, и без Старлинка, но это потребует значительных усилий, просто потому что война в нынешнем виде предполагает мгновенную передачу больших объемов информации, в том числе видеоинформации, между большим количеством абонентов. Другими средствами, которые есть у сторон, быстро организовать такую систему будет невозможно. Ну, понятно, что полное отключение Старлинка не приведет к параличу обеих армий, боевые действия продолжатся, просто система управления пострадает, пострадает эффективность управления войсками и так далее.
Топ-3 самых сильных предубеждений Дмитрия о происходящем, впоследствии опровергнутых фактами, и топ-2 Владислава, по возможности. Вообще очень лестно вы формулируете, дорогой слушатель, вопрос. То есть я в вашем понимании только на треть глупее Дмитрия. Нет, нет, это не так. Неоднократно мне приходилось пересмотреть свои представления под давлением реальности. Интересно, как с этим у уважаемых спикеров. Спасибо за вашу работу. Семен, Москва. У меня, дорогой Семен, топ-1, что было, на мой взгляд, невозможно, а потом произошло. Собственно, начало этого большого вторжения, несмотря на 2014 год, мне казалось невозможным и абсурдным. Дорогой Дима, твой топ-3 вещей, которые ты пересмотрел.
Да, это у меня тоже нулевое заблуждение. Я тоже был уверен, ну, до какого-то момента. До того, как понял, что вторжение неизбежно, там, за пару недель, может быть, до того, как это дело произошло, тоже был уверен, что это абсолютно невозможно, что это блеф и так далее. Вот. Но оставим в стороне. Думаю, что таких заблуждающихся было большинство. Первое, да, я был уверен, из-за недостатка, наверное, знаний и понимания, был уверен, что российская авиация в состоянии подавить украинское ПВО. В основном я исходил из неправильной оценки возможностей украинского ПВО и возможности организовать засадную тактику его использования, то есть тактику, при которой в большинстве случаев радары выключены, что обеспечивает безопасность, собственно, этим системам ПВО. А включаются они только, когда по другим каналам расчеты систем ПВО узнают о том, что в их зоне находятся российские летательные аппараты. Это привело к большому количеству потерь российских самолетов в начале марта 2022 года и фактически к тому, что российская авиация самоустранилась более чем на год от ведения боевых действий, которые влияли бы на ход войны. Собственно говоря, до появления планирующих бомб российская авиация фактически в боевых действиях не участвовала. Ну, по крайней мере, на том уровне, чтобы это на ход войны как-то серьезно влияло. Это заблуждение в целом привело к неправильной оценке ситуации, неправильной оценке возможностей российской армии и возможности ВСУ противостоять российской армии. Следующее предубеждение. Я много раз извинялся перед слушателями за эту ошибку. Я был уверен, что российские власти не смогут организовать какую-то устойчивую и массовую систему привлечения новых рекрутов иным способом, кроме как насильственной мобилизации. Это предубеждение было основано на том, что программа привлечения рекрутов в 2022 году полностью провалилась. То есть мы видели несколько отрядов так называемого «БАРС», боевого армейского резерва страны. Это система, которая была создана накануне еще войны. В нее должны были записываться резервисты, которые получали бы какие-то деньги за то, что они состоят в резерве, и потом бы в случае необходимости привлекались бы к ведению боевых действий. Вот. Вся эта система не сработала. Попытки создать хотя бы один армейский корпус из добровольцев. Ну, в общем, этот корпус был создан, третий армейский корпус, но не смог себя никак положительно проявить в 2022 году. В общем, казалось, в момент украинского наступления, в момент объявления мобилизации российской, казалось, что нет никаких вариантов у Кремля, кроме как продолжения мобилизации, для того, чтобы привлечь сотни тысяч новых рекрутов в армию, как это было необходимо. А выяснилось, что это не так. Думаю, что причина в неправильной оценке мотивации части российского общества. Ну и третье, недооценил степень хаоса и энтропии, которые способен создавать Трамп. Мне казалось, что вся эта история с прекращением войны за один день будет какой-то более упорядоченной, последовательной. И Трамп озвучит какие-то интересы США, которые этот процесс должен преследовать. Кроме прекращения войны любой ценой, в любом случае и так далее. И в процессе развенчания этого предубеждения мы сейчас и находимся. Посмотрим, чем все это закончится.
Прежде чем задать пару вопросов последних на сегодня от нашего слушателя, объясню, почему хочется закончить разговор именно его вопросами. Должен признаться, что мы совсем не обсудили вышедший на этой неделе в «Медузе» материал, который называется «160 тысяч погибших российских солдат» и подзаголовок «Главный для РФ итог 3 лет войны. Страна расплачивается за нападение на Украину сотнями жизней в день». Этот материал составлен, как и пара предыдущих такого рода, на основе основе базы наследственных дел, на других открытых данных. Это анализ, который отдел разбора издания «Медузы» совместно с «Медиазоной» проводит. И там, в общем-то, коротко говоря, довольно жуткая арифметика про годы, как Россия теряла людей, убитыми на войне. В 2022 году примерно 20 тысяч россиян, много офицеров. 2023 год примерно 50 тысяч, от 47 тысяч до 53 погибших, очень много заключенных. 2024 год — это 100 тысяч, приближается к этой цифре. И вот это непрестанное российское наступление в 2024 году, надо понимать, оплачено такой вот ценой. Тоже, в общем-то, важнейший итог. Слушатели, если им интересно, могут уточнить в комментариях, хотят ли они послушать в следующий раз подробнее о том, как все это подсчитывалось. Но вообще, Дмитрий, ты не один раз уже объяснял, каким образом это делается. Если хочешь, сейчас коротко прокомментирую. Если нет, пойдем дальше к последним вопросам.
Да, но я прокомментировал, что, с одной стороны, все эти подсчеты не результат доступа к прямым данным, а результат моделирования, но при этом несколько раз работа этой модели была подтверждена, собственно, прямыми данными. Росстат продолжает публиковать раз в год, правда, а не чаще, как это было до войны, данные о смертности, в том числе полувозрастную структуру этой самой смертности. Это позволяет раз в год с довольно большой задержкой подсчитать избыточную смертность с помощью инструментов, которые используются демографами по всему миру. При подсчете жертв каких-то стихийных бедствий, эпидемий и так далее, инструментарий отлично разработан и дает точные результаты. Вот раз в год есть возможность подтвердить работу нашей модели, что и было сделано по итогам 2022 года и по итогам 2023 года. Значит, данные по 2024 году можно будет подтвердить в июне, когда Росстат опубликует данные о смертности в 2024 году.
Последнее. Не скрою, спрашиваю, потому что слушатели Арсений из Славянска. Славянск и Краматорск, последняя большая часть Донбасса, не захваченная и не разрушенная российской армией. Считаете ли вы гипотетическое взятие Славянска и Краматорска логическим и символическим концом этой войны, если у России так и не получится сменить власть в Украине или захватить еще больше территорий, даже уже вписанных в Конституцию? Можно ли представить это победой из побед? И что в этом случае делать России дальше? То есть, что было бы логично? Подписать мирное соглашение или хотя бы перемирие, отдышаться и перейти ко второму тайму, то есть взятие остальных на бумаге аннексированных регионов, или же после гипотетического мира очень надолго забыть про украинский вопрос и развернуть военную машину на более шаткие направления, например, проверить на прочность пятую статью НАТО. Ничего себе вопрос. Я могу второй прочесть, но мне кажется, что тут и так густо идет.
Да, с пророссийской точки зрения амбициозные вопросы, амбициозные предложения. Не знаю, что было бы лучше для Кремля и для тех, кто его поддерживает. Как мы уже говорили в выпуске, который был посвящен тому, как заканчиваются войны, лучшей гарантией при соблюдении мирного договора является уничтожение, собственно, контрагента по этому договору. К счастью, Кремль не смог добиться этого изначально, то есть не смог сменить власть в Украине и поставить, собственно, марионеточное правительство. И очевидно уже, что... Ну, по крайней мере, при сохранении нынешнего соотношения сил вряд ли это возможно. Поэтому тяжело оценить, является ли захват Славянска и Краматорска символической альтернативой смены украинского правительства и полной победы. Понятно, что в условиях нынешней неопределенности на дипломатическом фронте вообще тяжело говорить о том, как мог выглядеть и как будет выглядеть договор, который закончит эту войну. Если отделить продолжающиеся боевые действия от боев на дипломатическом фронте, то да, есть масса фактов, которые указывают на то, что следующей целью большого российского наступления будет как раз агломерация Краматорска и Славянска. Войска, которые участвовали в операциях по захвату Угледара и Курахова, часть этих войск перебрасывается в направлении Константиновки, Торецка и так далее. Активизировались российские войска в Медвежьем углу в районе Северска. Также точно российское наступление медленно, но продолжается в направлении Лимана и так далее. То есть это все дальние подступы к агломерации Краматорска и Славянска. Поэтому вполне вероятно, что это будет следующая большая операция российских войск. Завершит ли она символически войну, предсказать не можем. Также точно мы не можем предсказать, будет ли остановлена война до начала этой операции. Но очевидно, что такие планы российского командования есть.
Ты говорил про точку зрения, скорее, российскую в этом вопросе. У Арсения есть второй вопрос про то, какие шаги следовало бы в срочном или же обычном порядке предпринять украинскому командованию для нормализации обстановки на фронте, хотя бы прекращения вил текущего наступления россиян в том случае, если американская помощь прекратится, а Европа так ни о чем и не договорится. Мобилизовать еще больше людей? Ну, как бы все, кто хотел пойти, уже там, а тех, кто не хочет, смысла мало. Завлекать деньгами? Денег-то и не очень хватает на минимальные потребности, ждать, пока у россиян сточатся зубы, как бы и у самих ресурсов до того времени хватило. В общем, можно ли найти выход из этой плачевной ситуации, действуя последовательно, если так начнут действовать, и не рассчитывая на помощь от Соединенных Штатов или Европы, либо же все-таки придется принять со временем тихую смерть, то есть неизбежную капитуляцию?
Не рассчитывая на помощь США и Европы, вряд ли можно изменить ситуацию. Понятно, что очень тяжело планировать стратегию, когда не все находится в твоих руках, и когда страна действительно зависит от внешней помощи настолько радикальным образом. При этом надо сказать, что руководство Украины и вооруженных сил действительно много сделало для того, чтобы повысить автономность и снизить зависимость от западных поставок. Собственно, как одно из предубеждений, долго бытовало мнение, что дроны не могут быть основным средством поражения в современной войне, никак не могут заменить артиллерию, авиацию и так далее. Наверное, действительно, можно сказать, что не могут, но для решения очень большого количества задач их может быть достаточно, скажем так. Дефицит боеприпасов для артиллерии в ВСУ по-прежнему сохраняется, хотя, может быть, не носит такого острого характера, как это было прошлой зимой, то есть зимой 23-24 годов. Но при этом для многих задач, по крайней мере, для противодействия российским атакам, в том числе с использованием бронетехники, дроны в значительной степени заменили артиллерию. И столь масштабное использование дронов, а также создание организационных структур для использования этих дронов, то есть теперь уже появились и целые бригады беспилотных систем, все это, безусловно, снижает зависимость ВСУ от западных поставок. Но при этом куча задач не может быть решена только усилиями самой Украины, поэтому очевидно, что помощь необходима. В случае, если помощь сохранится и расширится в разумных пределах, действительно можно рассчитывать на то, что российские ресурсы будут заканчиваться быстрее, чем ресурсы, которыми обладает Украина. Вероятно, именно так выглядит нынешний план, если не победы, то, по крайней мере, сведение войны к приемлемому результату, план администрации Зеленского.
Мы обсуждали 3 года войны с начала большого вторжения. На «Медузе» каждый день появляется с тех пор материал под названием «Война» и приписка, мол, такой-то день. 4-й год пошел с большого вторжения. Сводку с фронта читайте раз в неделю в текстовом виде в нашем издании. Выходят и видеоролики на YouTube-канале с картой. А еще есть обновляемый отделом разбор карта боевых действий. Интерактивная, основанная на открытых данных, там, где ролики и другие сведения о боях систематизированы. Это был Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы». До встречи, дорогой Дим, через неделю.
Пока.
Еще раз напомню, вопросы оставляйте, пожалуйста, под специально закрепленным комментарием на YouTube. Здорово, если вы будете подписываться. Имя, город, так душевнее. Можно псевдоним, если вы опасаетесь. Спасибо за вопросы. В этот раз взяли больше. И снова жаль, что не все удалось вместить. Лайки и комментарии, но не вопросы. Подписка в YouTube и на других сторонних платформах приветствуются. Это и знак вашего внимания, и способ показать алгоритмам сторонних платформ, что выпуск надо распространить среди как можно более широкой аудитории. Кроме того, конечно, можно слушать без всяких лайков и подписок на самой «Медузе» и на сайте, и в приложении. Приложение умеет обходить блокировки, если вы в России, и установить его вполне себе законно. В том случае, если вы в безопасной стране, если у вас есть несколько евро или долларов в месяц, я снова, не стесняясь, прошу вас стать жертвователем «Медузы». Оформить регулярный платеж, чтобы редакция могла продолжать работу. Также в YouTube доступна функция спонсорства. Ваши деньги существенная часть бюджета нашего издания. Если вам нужна примерная рекомендуемая сумма, уже не первый год я повторяю, что это неизменная сумма, 15 евро или долларов и выше, и непременно, не разово, а регулярно. Мы воспринимаем эти ваши платежи как добровольную подписку, причем вы платите за себя, чтобы «Медуза» работала для вас, и за тех людей, кто в России читает, слушает, смотрит наши материалы, но из-за российских политических законов не может нас поддерживать финансово. При этом живущим в России не независимой информации, вы же понимаете, нужнее всего, связанные с государственным медиа, они как-то, согласитесь, иначе рисуют картину, информационную картину, я имею в виду. Всем, кто уже стал нашим «Медузы»-подписчиком-меценатом, огромное спасибо, и всем до встречи в новостном подкасте «Медузы. Что случилось?».